Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день мы с вами совершаем память преподобной Марии Египетской. Пример жизни которой является близким для сердца многих из нас. Близким потому, что мы также ощущаем себя пребывающими в бездне грехов. Хотя понимание этого у каждого бывает свою меру. И эта мера определяется либо нашим смирением, либо нашей гордостью. Но пример ее жизни и жития дорог нам еще и потому, что это пример искреннего, глубокого, нелицемерного покаяния, целью и средством которого является любовь Бога к человеку и человека к Богу. Мы должны понимать, что все человек делает исключительно по любви. Он совершает грех тоже по любви, но вся беда в том, что по любви к себе. Он совершает добродетель, но ее уже совершает по любви к Богу. И, может быть, потому старец Зосима чуть ли не на пальчиках считал дни года, чтобы поскорее снова увидеться с преподобной Марией, потому что он увидел даже, может быть, не столько подвиги, а он и сам подвязался, и вокруг себя в разных обителях видел многие телесные подвиги, великие подвиги. Но здесь он увидел великий подвиг именно любви, подвиг Божьей любви к человеку, потому что он видел, как совершенный Бог полюбил грешного человека. И видел, как грешный человек, будучи грешным, но не любящий грех, любит Бога. И это его привлекало, это для него было неизреченным чудом. Он видел, что все благодатное, настоящее проистекает исключительно из любви Божией, а не юридическим принципом всего лишь только лишь одного человеческого подвига. А с чего начиналась эта повесть взаимной любви Бога и преподобной? Она нам сама рассказывала, мы слышали это в среду за вечерним богослужением, что уже в 14 лет она по самовольству своему покинула родной дом и поселилась в Александрии. Она порушила чистый хрустальный сосуд детства и чистоты и предалась неимоверному блуду, как она сама говорила, не по каким-то какой-то корысти, хотя она действительно нуждалась и в пище, а по неутолимой жажде греха и наслаждения. Можно сказать, что она в тот момент была червь дьявола, потому что мы должны помнить, что из всех грехов человеческих после греха гордыни второй наиболее ненавистный для Бога – это грех блуда. Как говорят святые отцы, что даже еретика, который раскаялся искренне в своем заблуждении, церковь может принять к святым таинствам уже на следующий день. А блудника не сразу, а по долгом испытании его произволения оставить этот грех. И даже этот грех имеет некое апокалипсическое значение, потому что сын беззакония, Антихрист, которому надлежит явиться перед вторым славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа, он родится не от кого-либо другого, а именно от наисквернейшей блудницы, которую только может породить греховный род человеческий. Поэтому в той мере, в какой мире будет разливаться страшнейший грех блуда, в той мере это одна из причин будет пришествия Антихриста в том числе. И что случилось дальше? Как мы слышали из ее жития, преподобная увидела, что некоторые юноши собираются в далекое плавание на святую землю в Иерусалим. И смотрите, ведь ее желание сесть в этот корабль и поплыть на святую землю здесь одновременно и прозволение человеческое, и уже действует тонкая ниточка, деликатная ниточка промысла Божия. Она-то что думала? Я сейчас поплыву на этом корабле, и те, кто будут спутники в этом плавании, они будут исполнять все мои блудные желания. Но это по человеческому суждению. А Бог уже с этого момента деликатно, незаметно даже для собой Марии, являет начало своего промышления, желая всем, в том числе и Марии, спастись и в разум истинно прийти. Потому что благодаря этому кораблю она поплыла святым местам, к той земле, по которой ходили пречистые стопы Господа и Матери Божией. Вот так и бывает, что промысел Божий уже спасающий нас начинает действовать в нас, а мы даже еще не подозреваем об этом. А мы еще живем в нашей разгульной грешной жизни. И вот она прибывает на святую землю. Дальше что происходит? Она и там грешит, на этой святой земле, политой кровью Христа. Но Господь и здесь не гнушается и продолжает свое промышление. Ей вдруг приходится сначала исключительно любопытство. А что это столько народу собралось поклониться некоему кресту Господню? Дай-ка и я посмотрю. Здесь всего лишь не более как любопытство. Но это еще один шажок к деликатному промыслу Божию. Господь потихоньку, ненавязчиво зовет ее к своей святыне. Потому что на этой святыне, на кресте своем, Он пролил кровь за грешников, а не за праведников, в том числе и за преподобную Марию. Хотя, я повторю, еще в этот момент она тоже об этом не догадывалась. А уже промысел действует. Но он не трогает пока еще призволение, потому что все главное – это воля человека, его выбор. И вот она, и у нее есть желание приступить к этому кресту. И некая сила удерживает ее. Она раз и два пытается войти, но не может туда попасть. Опять же, вот с этого момента уже проверяется призволение человека. Другой может сказать, ну, не пускают, ну и не надо. И человек уходит. Ведь как часто у нас бывает, когда что-то духовное требует от нас какого-то понуждения. Мы раз попробовали, два попробовали. Вот. Не получается, блин, как легко мы это оставляем. Как бы внутренне себе говорим, ну и не надо, потом как-нибудь в другой раз. Но нет. Преподобная Мария все-таки пытается. И для начала что происходит? Она задает себе вопрос. А почему? И очень важно, чтобы человек действительно задавал вопрос, а почему с ним что-то происходит в жизни, того, чего он не хочет? И ведь этот помысл ведь тоже был деликатный, как подсказка, послан Господом. Мариюшка, дорогая, это по грехам. Вот только теперь я посмотрю, ты об этом сама догадаешься или нет? Я тебе подсказываю, я и тут тебе помогаю. Как мы в молитве вечерней молимся. Господи, дай мне помысл зреть мое прегрешение. Это тоже Божий дар. Но его нужно тоже принять как любой дар. И возделывать. И она сказала, да, действительно, Господи, наверное, моя грешная жизнь не пускает. Все. С этого момента уже пошло встречное движение человека к призывающему его Богу. Она есть осознание, что моя жизнь грешная. Это нужно было и важно было Господу. И в этот момент человек предстает перед величием Божиим, святыня Божия, моя греховность. Как легко впасть в уныние, как легко впасть в отчаяние. Есть ли мне спасение после этого? Вдруг, когда приходит осознание всего этой бездны, которую ты совершил, именно которая не пускает тебя к святыне. И здесь, и кажется, ну кто такой я и кто такой Бог? И тут великое чудо. К неизреченной любви Божией присовокупляется богоподражательная любовь Матери Божией. Богородицы. Она взирает на икону Божию Матерью. Владычица, ты мне помози, потому что Матерь Божия, и тоже удивительное чудо любви, которое никогда не по достоинству, никогда не по нашим заслугам, а только по милости. Потому что она не причастна ни единому греху, соблюдшая во всей полноте свою чистоту, она не вознушалась этой грешнице и согласилась быть ее получительницей перед Богом. И с этого момента преподобная Мария могла войти в храм и поклониться святыне Божией. Вот уже сделан еще один шаг в обращении. Мы часто тоже бывает, мы ведь тоже с вами причащаемся разным и прикладываемся и являемся причастниками многих святынь. Мы причащаемся святых тайн Христовых. Но вот Мария Египетская, как мы слышали из жития, она причащалась за всю свою жизнь два раза. И какова ее жизнь, то есть житие. Количество наших причащений исчисляется сотнями. И какова наша жизнь? Ведь что важно? Да, конечно. Мы очень часто как бы представляем себе неких таких духовных косметологов, когда мы внешними духовными атрибутами хотим прикрыть все наше греховное, которое мы ничего не хотим себе менять. Да, нужны таинства, да, нужны молитвы. Но это тогда действует, когда простой пример. Если когда одна прочитанная кафизма тире равняется одной забытой обиде. Когда одно причастие тире равняется или равняется одной неделе, прожитой без осуждения. Вот тогда это приносит пользу. Если таинство и молитва параллельны, а моя жизнь ни в чем не меняема параллельно, вот тогда ничего не меняется. И ведь действительно, мы и дальше мы знаем, что преподобная Мария спросила, вот уже грех осознан, понятие, что ты грешничек осознан, что дальше? Она не останавливается на том, что видит себя грешным. Можно всю жизнь видеть себя грешным, и это приносит вообще только еще одно чувство уныния и отчаяния. Нужно двигаться дальше. И Мария не останавливается. Она говорит, поручительница Матери Божией, скажи мне, что мне делать дальше? И она говорит, перейди через Иордан, и там обретешь спасение. Казалось бы, путь к благу Матери Божией и указан. Но ведь может быть действительно и нам указан путь. Он нам указан в Евангелии, он нам указан в получении святых отцов. Он нам указан в советах наших духовников. Но одно дело, путь нам указан, а другое дело, желаем ли мы по нему идти. Переступать вот свой этот греховный Иордан, оставлять грех. Матерь Божия по этому пути решительно пошла. И вот это тоже очень важно. И она действительно обрекала, как мы потом знали из его последней жизни, обрекала себя на многие труды и скорби, не на покой, а именно на многие труды и скорбы пожизненные. Мы с вами ходим в храм, в Церковь Божию, но, к сожалению, часто у нас бывает своя, не та церковь, которую устроил Господь, с его им определенными целями. Вот смотрите, казалось бы, житие преподобной Марии Египетской и память ее логично, как бы по нашему разумению, было бы совершать во вторую неделю Великого Поста, когда только-только начинается вот наше подвижничество, наши какие-то желания к чему-то себя понудить и прочее. И вот мы видим такой пример покаяния. А что нам на вторую неделю поста после первой приводится на память? Учение о фаворском свете, о благодати, о Царстве Небесном. То есть Господу важно не просто, чтобы признавались грехи, а чтобы мы, борясь с грехом, формировали себе свойства нового человека, гражданина Царства Небесного. И в этом отношении покаяние как изменение, переход от греха к блаженству – это путь к этому всему. А у нас часто бывает так, что мы как бы в своем помышлении, в своем представлении создали свой образ церкви. И у многих, допустим, у многих людей, не обязательно имею в виду вас, а приходящих в церковь, У них, допустим, образ церкви, церковь, простите же мне такое сравнение, церковь как стол заказов. Господи, дай мне это, дай мне то, здоровье мне дедушка, внучке поступить, внуку слушаться, мужу хорошо работать, хорошо зарабатывать и прочее, 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 прочее. А вот такой, простите, опять же, за такой, ну, такое предположение. Представьте себе, это, конечно, не будет, по милости Божьей, по любви его к нам. Вот если бы Господь бы наложил бы мораторий так, в течение 2026 года, всего, что касается наших телесных потреб, чисто житейских, я не могу, но ничего вам этого посылать не буду. И вот без всего этого я, как богочеловеческая личность, сам по себе вам нужен или нет? Я и так дал больше того, что можно вам дать. Я дал себя в язвах на руках и ногах. Я дал кровь, которая омывает ваши грехи, которая вам дает вам благодать, которая помогает вам быть другими. Вот как один проповедник, батюшка отец Дмитрий Смирнов, сказал, Бог готов человеку дать царство, а люди у него просят пыли. И второе, тоже такой момент. Для некоторых людей церковь, это некое такое, опять же, сравнение, простите, такое житейское, некое такое духовное спа. Сделайте мне спокойно, сделайте мне приятно. Но опять же, друг мой человек, у тебя какие потребности? И в этом смысле объясним, почему. Говорит, батюшка, когда пришел причаститься, вроде пока в храме было все хорошо, а ушел все как всегда. Правильно. А ты что ходил? Вот именно это отношение к цели как спа. Потому что ты захотел, чтобы церковь благодатно покрыла следствие, а не искоренила в тебе причины. Причина-то это твой грех. И эти следствия, вот эти бушующие в тебе, они все будут до тех пор, сколько бы ты ни причащался, сколько бы ты ни молился, если ты с этими причинами не будешь ничего делать, если ты ничего не будешь пытаться в себе изменять. Вот преподобная Мария именно пошла по пути изменения. Она осознавала себе грешницу, но возненавидела грех. И пошла в сторону добродетели. Мы знаем, что когда ее увидел преподобный Зосима, поначалу мы знаем, что он искал, его намерения были такие. Увидеть человека, которому есть добродетели и подвиг, которого он никогда не видел. И мы знаем, что он поначалу чем заинтересовался? О, она по памяти цитирует Священное Писание, хотя его никогда не читала. О, она прозорлива, она узнала мое имя и мой сан. О, когда она молилась, она целый на вершок поднималась от земли. Но как каждый раз, когда преподобный Зосима захотел подробнее об этом узнать, она говорила, стоп, старче, поиск мой окончен. Не это ты хочешь увидеть. И вот действительно, он увидел, прежде всего, действительно, вот это великое чудо Божьей любви человека к Богу. И он искал каких-то великих подвигов, а преподобный сказал, а ты мне послан для другого. Ты мне послан послужить. Ты Божий послан мне послужить, меня причастить. Ты послан мне послужить, погребсти меня. А еще самое главное, он был послан послужить каждому из нас. Потому что благодаря тому, что он пришел к преподобной Марии, увидел великое чудо, он донес его до нас. Он донес до нас эту великую повесть взаимной любви Бога и человека, которая до причастницы, да будем по мере нашего призволения, желания и веры, и мы с вами. Аминь.